В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Евгений и Вера Косевич. Здравствуйте, я вас приветствую.
Здравствуйте,
добрый день. Галина очень, Львовна. Очень рады быть здесь с вами, Галина Львовна, и также со всеми нашими слушателями.
Добрые, приятные гости студии Светлого радио «Эммануил».
Я надеюсь, за приглашение.
Да, что вы сегодня, дорогие слушатели, сможете услышать беседу светлую, теплую, добрую, такую, какое есть Светлое радио «Эммануил». Женя, Вера, я вот так рассказала, что вас давно не видели, но вы же киевляне.
Да, мы не просто киевляне, мы всегда ними останемся, потому что Украина – это наш дом. І хоча ми зараз общаємося на русском языке, ми дуже вільно спілкуємося і українською мовою. Україна – це наше місто, це наш дом.
Це наш народ.
Наш народ. І ми настільки для нас це важливо, що ми зараз на радіо, що люди продовжують нас слухати не для того, щоб щось сказати, що вот такі вот Женя или Вера, а просто тому, що ми любимо українців, ми любимо наших людей.
Ми самі українці, і ми знаємо, що ми призвані служити Україні. І, звісно ж, за плечами в прошлом є вже достатній путь, достатній опит, більше 20 років нашего служения Богу. Мы служим Богу уже 29 лет.
И хотя Вера и я сейчас, мы большую часть времени находимся в США, во Флориде, но тем не менее, все равно мама и папа тут мои, в Киеве живут. Это наш дом все равно.
Мама была гостем нашего эфира, светлым гостем, так как мама Жени Косевича, Анна, она преподаватель украинского языка и литературы, и была очень интересная программа, и вы, дорогие друзья, ее можете найти в наших подкастах.
Да, и она не только преподаватель, она поэтесса. Когда она пришла к Богу в возрасте уже, ну скажем так, пенсионном, она почувствовала побуждение писать стихи, и сейчас мама готовит свою первую сбірку українською мовою, которая будет называться «Я Богом сильна». Так что мы с нетерпением ждем этих стихов, которые тоже прославляют Бога. Вот видишь, Женя, мы больше в музыке, а мама в поэзии.
Кто почем.
Но как написано, что вроде как родители должны веру передавать детям. У вас было так, как у большинства и наших друзей, вы первые пришли и обратились к Господу.
Да, и для моих родителей это, конечно, был процесс.
Принятие.
То есть, когда... Принятие, да. Когда мы пришли к Богу, ну, вы же помните то время, это был выход из Советского Союза, как относились к этим новым церквям, штундами называли, еще какими-то...
Не понимаю.
Какими-то оскорбительными словами.
Сектами?
Называли, сектами, да. И мама моя, будучи завучем школы, папа художник, ну, довольно-таки
очень интеллигентная
семья, и когда они узнали, что их сын и их невестка уверовали в Бога, естественно... Это такое отторжение где-то было.
Хоть, ну, с другой
хоть
стороны,
не,
мы были очень
прямое.
Молодыми. Мы пришли к Богу, нам было 22 года. И все-таки, когда сейчас мы уже, будучи не просто родителями, а уже бабушкой и дедушкой, смотрим свысока лет, мы еще не старые, но уже зрелые, да, мы называем себя зрелые, не старые. Мы понимаем, что когда ты смотришь на 20-летних, и ты думаешь, боже, куда они попали? Наверное, где-то их... Ты хочешь, ну, защитить их, как бы, и они, наверное... Больше старались защитить
тебя. Со стороны защиты, да. Они как бы, ну вот что происходит. Но потом, когда они увидели
изменение.
Плоды, они увидели, что наша семья крепнет, что как бы и Господь начал и благословлять нас, и жизнь начала двигаться вперед. Мы же были такими бедными студентами. Это, ну, в свое время, в конце 80-х, в начале 90-х, мы всегда об этом говорим. У нас было одно яйцо в день на двоих. А еще и сын был маленький. И Ромка наш. Ну, настолько были бедны, и когда мама и папа увидели, что Бог
жизнь
держит
меняется.
Нас, что Он нас благословляет, что как-то все начало налаживаться, вот это их заставило прийти к Богу. Они приехали в нашу церковь, они покаялись, а потом переехали в Киев. Ну, остальное
и
это люди, уже история.
Они меньше всего слушают слова, они больше всего смотрят на плоды, на дела, на жизнь.
Да, на жизнь, да. Вы меня поправьте, но я так для меня в памяти осталось, что была какая-то в жизни проповедь пастора, в церкви, в которой вы начали служить еще неверующими, которая заставила вас остаться в зале, в отличие от предыдущих времен, когда вы еще не обратились к Господу.
Наш пастор, его зовут Дарко Кулджик, он приехал сюда в 92-м году, он был уникальной личностью.
Для нас он был значимой личностью.
Одна из вещей, которые я помню, он никогда не готовился к проповедям. Вот он был, такой проповедник интересный. И я знаю, он всегда проповедовал только о вере. Вот он учил о вере, что Бог... Все у вас будет хорошо, все у вас будет великолепно. И он рассказывал разные истории. И вот так интересно было. Конечно же, он где-то, наверное, в своих мозгах готовил свой план на определенную проповедь.
Поэтому... Но всегда в шутку говорил, у нас была машина, кстати говоря, единственная машина в церкви, старая разбивающаяся «Лада», которую мы купили в свое время с рук за $3000. Мы были очень горды. И мы на ней возили пастора, возили аппаратуру. И вот утром мы везем пастора в церковь. И он говорит, что, Вера, Женя, о чем сегодня мне проповедовать? И мы уже, смеясь, говорили, как всегда, о вере.
Да, вот он нас научил верить. И я думаю, что это самое большое, что ты можешь передать другому поколению. Ты, главное, оставайся в вере. Все остальные какие-то принципы, какие-то лидерские вещи, то уже наростное, это как мясо. А вот вера – это наши кости, это самое главное.
Именно так он вас наставил, да? Как лидеров. В той ситуации вы совсем молодые были и приняли служение.
Да, да.
И это была большая церковь?
27 лет нам было. Церковь была, по тем меркам, это была большая.
Около 300 человек, наверное.
Около 300. Но когда Женя стал пастором с Верочкой...
Дело в том, что люди в церкви, скорее всего, видели в тебе музыканта, бас-гитариста. А с другой стороны, мы были спасены 4,5 года. Мы честно говорили, мы даже всю Библию еще толком не прочитали. И мы стали пасторами, и ты понимаешь, мы понимаем людей, которые захотели пойти к более опытным пасторам. Церковь выросла аж с 300 человек до 100.
Это рост такой был,
рост такой. И все, что мы могли делать, мы ничего не знали. Мы не знали, как строить церковь. И мой муж тогда пришел ко мне и говорит, ты знаешь, я прочитал историю про царя Соломона, как он молодым стал царем. И он говорит, пришел к Господу и говорит, Господь, научи мне управлять этим народом, молился. И ты молился об этом, Бог тебе сказал, молись, начни молитвенную цепочку. И все, что мы сделали в церкви,
это первое, что мы сделали, мы организовали людей на молитвенную цепочку на 24 часа в сутки. Мы собрали всех и сказали, 120, нам нужно было 120 человек или сколько там, для того, чтобы вся церковь, все мы молились день и ночь. И по часу мы молились и так рассчитали, чтобы это была молитвенная цепочка. И ты знаешь,
месяцев.
Бог начал строить церковь, начал приводить людей. Я помню, мы были в доме строителей на правом берегу.
Как часто мы переезжали.
Да, потом переехали на метро Арсенальную, гнали малюсенький зал.
Холоднючий зимой.
Холодно было страшно. А ничего, нормально, жили, трудились.
И нашим детям важно знать все эти истории. Они должны понимать, как мы прошли. Когда я говорю «мы», это наше поколение, другие пастора, другие церкви, как мы прошли этот путь, и сейчас они строят на наших уже плодах.
Да.
Как вы проходили испытания в своем служении?
Это было ожидаемо, потому что я помню твои друзья, с которыми ты пришел в церковь, они уходили, даже друзья уходили, когда ты стал пастором, говорят, что ты нам можешь рассказать, мы с тобой водку пили 5 лет назад.
Да.
Мы понимали, было больно, но мы понимали, что у людей есть выбор, и речь идет о их жизни, они должны были доверить этим молодым, совершенно неопытным христианам своей жизни, а чему мы можем их научить? Но ты знаешь, как ни странно, нас поддержало старшее поколение, наши бабушки, пожилые люди, они окружили нас такой любовью. Это очень сильно изменило наше отношение к старшему поколению, потому что мы понимаем, что ни одна церковь без старшего поколения не может выжить. Я знаю, что сейчас очень популярно делать молодежные церкви, но Бог, Он Бог поколений. Угу. И вот тогда мы ощутили на себе такую заботу. Они нас кормили, они за нас молились, они сидели на первых рядах, мы поддерживали пастора, который делал первые шаги в своих проповедях.
Да, Женя? Мы даже шутили, мы знали, что если все уйдут, эти бабушки останутся. То есть 40 человек у нас всегда будет на собрании.
Ну, конечно же, нас не устраивали. Бабушки нас поддерживали, но мы не собирались строить на бабушках, потому что строить нужно на молодежи. И отсюда и пошли и все наши, и на семьях молодых, отсюда и пошли все наши молодежные проекты, потом, которые они стали потом молодежными концертами «Выбух». Мы с моим мужем проезжали позавчера, даже не помню, как называется район.
На Березняках.
На Березняках. Я сделала фотографию кинотеатра «Старт». Он такой маленький показался нам. И так смешно, что кинотеатр-то назывался «Старт», «Начало». И в этом кинотеатре было 100 мест. Я говорю: Женя, ты можешь поверить, что в этом зале на 100 мест мы сделали наш первый выбух? Молодежный концерт.
Это как молодежный концерт.
А ты помнишь,
назывался?
Что в этом зале на 100 человек мы сделали нашу первую конференцию «Женскую раскрась свой мир». Там было всего лишь 100 женщин. Иногда люди думают, что большие проекты, большие конференции, они появляются просто так. Нет, появляются с маленького семени. Большие церкви начинаются со 100 человек,
да.
Большие конференции.
Вот вы, Галина, задали вопрос, как все происходило. Мы-то пасторами стали в 27 лет, а это значит, что мы-то не были зрелыми людьми вообще тогда. То есть мы строили церковь
набивали.
И пытались строить еще и свою семью, а два характера таких, знаете, не покладистых, взять Веру с ее взрывным таким шубуршным характером, меня с моими какими-то принципами, там у каждого
непоколебимый
где-то в каких-то вопросах. То есть нам приходилось разруливать не только церковь строить, не только растить собрание, а еще и друг с другом разбираться, а еще и где-то искать финансы. Я помню, мы когда первый месяц стали пасторами, а пастор Дарко уехал.
Он поднимал поддержку за границей.
А он за рубежом поднимал финансы, а тут он уехал. И, кстати говоря, сразу скажу, он на 2 года нас оставил. Он пропал, он просто 2 года не звонил. Это было, с одной стороны, плохо, а с другой стороны,
мы
хорошо.
Мы обижались, но потом поняли.
Потому что мы поняли, нам на Духа Святого надо только надеяться. И вот он уехал, и что мы делали? Продали свою «Ладу», заплатили офису зарплату и всех уволили. Потому что мы сказали, нам нечем больше вам платить.
Но я бы хотела добавить такую вещь, что, конечно же, когда мы начинали, мы очень часто... Сейчас мы пишем книгу, кстати говоря, которая выйдет на 30-летие. В 2022 году, страшно сказать.
Это ваша вторая будет?
Это
или
будет
уже...
первая книга, которая будет называться «Эпоха».
А первая книга была?
Это была моя личная книга, да.
Была.
Но наша это будет первая книга. Она будет называться «Эпоха», и она затронет весь период
после развала Советского Союза
до...
и становления первых церквей протестантских. Вот, и весь
эта
этот
книга
период.
Будет не столько о нас, да, наша жизнь, наше служение будет идти красной нитью, но мы бы хотели, чтобы поколение после нас, они понимали, какую работу
какой
сделали их родители.
В какой ауре это все происходило, да?
Включая нас, потому что мы были кочегарами на паровозе. И сейчас люди смотрят на плоды, и они говорят, ну как вам все это удавалось? А мы кочегарили. Кочегарили все, кто с нами рядом становился. Это было очень тяжело.
Что было мотивом? Любовь к Богу. Как Слово Божье поддерживало вас? Без этого фундамента нельзя было бы ничего сделать.
Вот честно скажу, что было мотивом невероятная ревность по поводу церкви, по поводу того, ну почему
не,
у нас...
Не церкви, которую мы постарили.
Нет, а именно церкви с большой буквы, да. Ну почему у нас не может быть такого? Вот приезжали, ну я буду вот по-простому говорить, приезжали эти иностранцы, как они пели, как они...
А что, мы не можем?
А мы так, знаешь, и у нас такая жаба начинала давить, ну что ж, мы не можем...
Но на самом деле мы не могли, поэтому мы сначала переводили.
Да.
Переводили песни, а потом пришел момент, когда мы начали ободрять вот молодежный альбом «Пожар». Дети, которым было 12, 13, 15 лет, писали песни. Большая половина песен в молодежном альбоме «Пожар» это было написано здесь, в Украине. Потому что на самом деле дары и таланты у нас невероятные. Но не было вот этих вот зрелых... Ну тогда не было поколения зрелых пасторов, которые бы поверили в нас и вложили. И нам, молодым, пришлось стать этими первопроходцами, да, новаторами.
И, а из-за вот этой вот ревности, а еще из-за того, что мы были профессиональными музыкантами, то есть как бы было желание славить Бога на определенном уровне, правильно? То есть,
даже, наверное, сделать это, наверное, неправильное слово «стандарт», но в украинском слово такое «взирець»,
«взирець», да?
Да. Но самым главным толчком, наверное, было слово. И это слово было от пастора, который, ну, скажу честно, мы сидели на чемоданах, мы должны были уехать в Америку.
Еще тогда.
У вас же родственники, да?
Да, в 90-м году, да. В 90-м году мы проводили на Одесском вокзале
моего троюродного брата, и он сказал: «Женя, вы следующий».
И вот Женя говорит: «Я сейчас не могу, мне нужно консерваторию закончить». И ты должен был закончить консерваторию
через
в 94-м году. И наш пастор знал, что мы молодые, прогрессивные, сидим на чемоданах. И он сказал: «Женя, Вера, не уезжайте. Не уезжайте. Женя, ты заканчиваешь консерваторию, сразу иди в библейский колледж». Как Женя противился, потому что только ты получил диплом, и плюс к этому теперь 2 года в колледже сидеть. Он говорит: «Я не могу больше учиться. И зачем мне это надо?» И он сказал такую вещь. Это слово, может быть, он не осознавал, а может быть, осознавал. Он сказал: «Женя, если ты здесь будешь, а может быть...»
А может быть, для этого времени Бог вас и поднимает, чтобы произвести перемены
в поклонении,
прославлении. Не для этого ли времени Он тебя здесь и поставил? И вот коснулось тогда это.
Да, песни, которые были уже записаны, которые были на понятном для многих языке переведены, они ж разошлись по церквям, группы прославления, музыканты. Да. Все хотели поклоняться, прославлять. Замечательно. Есть служение, где вот служение пастора такого-то, а жене не слышно, не видно. У вас такого нет, все знают Евгений и Вера Косевич.
У нас как мы, как сиамские близнецы, неразделимы в этом. Женя и Вера всегда.
Это нелегко. Нелегко.
Очень нелегко.
Вы оба лидеры. В соответствии с библейскими принципами, как вы строите отношения?
Я всегда Вере говорю: «Вера, вот ты мне расскажи всю тему, всю историю.
По полочкам разложи.
Ты мне разложи по полочкам, а я приму решение».
Это касается и церкви, и семейной жизни.
Да, и я знаю, что она никогда вот не сделает ничего, не нарисует мне картину для того, чтобы гнуть свою линию. Она сделает это именно так, как оно есть на самом деле. И, ну, многие, наверное, следят за нами в соцсетях, и все знают, что Вера очень громкая, и она там и пишет, и ругается, и кого-то там...
Я не ругаюсь.
Ну, да ладно, ругаешься. Но для нас это все смешно, потому что Вера, она громкая, а почему-то все решения принимать мне.
И ответственность нести.
И потом, потому что я потом и несу за это всю ответственность. Но я считаю это здорово. Вот все равно женщина, она видит, возможно, картину даже больше, более широко, интуитивно где-то. Вера мне говорила о многих людях, которые... Я бы никогда в этом человеке не заподозрил бы какой-то плохой жилки или фальши какой-то. Она это видела. Во многих ситуациях меня это спасало.
Да, мы такую как бы для себя даже вот аналогию произвели. Мы очень много общаемся друг с другом, поэтому даже когда мы говорим, мы часто друг друга... Люди говорят: «Перебиваем». Мы не перебиваем, мы дополняем. Мы мыслим одинаково, даже когда мы мыслим по-разному.
У нас
друг
принципы,
друга,
принципы одинаковые, на которых
Но
мы стоим.
Но мы такую аналогию вывели. Вот мы говорим, что когда мужчина физически дает женщине семя, и она его вынашивает и рожает. Но в духовном мире оно не так. Женщина дает семя мужчине, он вынашивает и рожает. Потому что, в конце концов, так должно быть, так Богом задумано. Мы не можем друг без друга. Но если Божий порядок поставлен, если идти по этому порядку, то будет не только плод, но и благословение. Угу. Но мы видим часто, что неправильно строят взаимоотношения и в семье, и в служении мужья и жены, и плоды есть, а благословения нет. И потом эти плоды тоже разрушаются. Поэтому нужно не только стремиться к плодам, а к тому, чтобы было благополучие.
И тут нужно понимать, что речь идет здесь только о личном призыве каждого человека. Если в данном случае в нашей семье это так, это не обязательно, что это должно быть так в других семьях. Потому что у кого-то жена призвана, это ее призвание, заниматься только домом и детьми, и семейным очагом. Разве это плохо? Нет, но это ее призвание. Она счастлива по этому поводу. И хорошо.
А если... Это было призвание мамы Иисуса родить, выносить ребенка. И после этого она была в церкви, но
а если у
она
нее,
не была проповедницей.
А если у нее пророчества были такие в ее жизни сильнейшие, то кто я, чтобы эти пророчества заглушать или давить ее? Ну, попробуй Верочку задавить, да, это еще надо постараться это сделать. Тут каждая пара уникальна по-своему.
Но когда вы принимали решение, Вера слушалась.
А, потому что она говорит, так тебе же за него потом и отвечать. Да.
Ну а кроме этого, дети, Рома, Диана, у вас двое детей, да?
Двое деток, ну которые уже давным-давно не детки.
Роме через несколько месяцев 34 года, а Диане 28. Поэтому, когда люди говорят дети, да, это наши дети, но они уже давно взрослые.
Дети, да.
Наша задача с детьми была очень проста. Она сложная, но проста. Нам нужно было довести их в Господе до 18 лет и постараться выложить максимум Божьих принципов в их жизнь. А теперь они уже отвечают за свои жизни, за свои семьи, за своих детей.
У Романа уже своя семья и пятеро своих детей.
Сыновей.
Пацанов, да.
Он наполнил колчан по полной.
Да, да, согласно Слову Божьему. И вы счастливые, бабушка с дедушкой.
Ну, мы еще ждем, Диана нам обещала.
Ну, что-то, да.
В отношении воспитания детей были какие-то у вас различные представления о том, как это надо делать? Между вами. Например, чтобы только Вера занималась ребенком дома, или Евгения тоже принимала активное участие, если нужно что-то ребенку помочь и с гигиеной, и усыпить, и, ну, погулять. Как у вас это было?
Наверное, это было органично, поровну. Всегда это было так.
Но у нас все поровну,
да.
Поэтому с детьми тоже всегда было поровну. Но были вещи, в которых мы были не согласны. И я не уверена, что мы согласны с ними до сих пор, но, как говорится, каждый должен быть в мире с самим собой. Например, мой муж говорил, что, учитывая мой график и поездок, и конференций у моих детей, у нас дома должна быть домработница, нужна няня. Я сказала, я своих детей никому не отдам. И когда мы приезжали на студию, дети были с нами.
Да.
Они спали там под колонками, да, в церкви они были с нами, везде они были с нами. Единственное, они оставались с кем-то, когда мы уезжали в поездки. Но есть стих в Библии, я его понимаю буквально. Я не проповедую о нем, но я для себя принимаю. Мудрая жена построит свой дом своими руками. И я говорю, мой дом – это моя крепость, поэтому
своими
все должно
руками.
Быть моими руками, да.
А что касается поднимания детей, воспитания детей, тут опять же таки своеобразная динамика у каждой семьи. И если у кого-то принято, что только мама меняет памперсы детям, у нас это не так было. И она не вставала к Диане ночью, вставал всегда я. Я ее носил на руках, усыплял.
Подносил покормить?
Да, подносил Вере покормить, а кормила ты ее долго.
2,5 года,
да. 2,5 года.
Ну, я такая мама.
Вот, ну и что, и нормально, тут нет такого.
Да, мы не были идеальными родителями, да и не могли ими быть. Мы были слишком молоды. Наши дети родились, когда мы были молоды, когда мы стали пасторами, мы были очень заняты. Конечно же, вот эти все недочеты в воспитании, они были видны и в подростковом возрасте, и уже в более старшем возрасте. Но, как говорится, что было, то было.
Да.
На них научились, теперь на внуках будем лучшими бабушкой и дедушкой.
Да, их подняли, и слава Богу.
Слава Богу, но нам в студию написали на Вайбер. Написала Наталья, что вы знаете о Боге, какой ваш Бог, как для современного человека подать эту информацию в наиболее привлекательном свете. С уважением, Петра. Вроде как Наталья написала, но подпись Петра. Хотите ответить на такой вопрос?
Ну, мы должны каждый для себя открыть Бога по-своему. Конечно же, Библия описывает нам Бога огромным количеством эпитетов,
картин,
и прилагательных,
да.
Картин и имен. И сколько имен Бога, каждое имя Бога – это характеристика Бога. Но ты можешь прочитать о том, что Бог – Он Отец, или о том, что Бог – Он ходатай, или о том, что Он помощник, или о том, что Он скорый помощник в бедах. Это все Его имена. Но пока ты сам для себя это не откроешь, это будет просто информация. Поэтому для меня лично Бог – это самое близкое, самое теплое, вот я такими словами, да, самое теплое и самое надежное место, где я могу быть тем, кто я есть?
Я мог бы ответить это, на этот вопрос таким образом, что есть единственный источник, который дан человечеству в любой стране и в любой точке земного шара, на котором человек может строить свое представление и свое мнение о Боге. И этот источник – это Библия. Библия является единственным, даже не человек, который проповедует или учит, потому что, ну, можно же превратно учить и библейскому слову, и ереси
и
учить, и манипулировать
словом.
Людьми. Но самое главное, я приободрил бы, если человек хочет узнать Бога, нужно начинать читать Библию. Я, как пастор, всегда и в своей пастве, и в нашей церкви всегда говорил, начинайте читать с Нового Завета.
Особенно... Даже не полагайтесь на мои проповеди,
да,
как на истинное
потому
слово.
Потому что проверяйте мои проповеди по Слову Божьему. Являются ли они, параллельно ли они идут со Словом Божьим. И вот только на Библии человек может свое представление о Боге иметь. И я рад, что Библия наша – это не тоненькая книжечка, где там 20 страниц и все, ты не знаешь, какой Бог. Там много глав, там много историй. Ты можешь и о Боге с этой стороны узнать, и с другой стороны узнать. Это просто уникально. Я уже 30 лет читаю Библию, каждый день что-то новое
я просто
нахожу.
Я просто приведу пример. Очень много людей, они читают Библию, иногда пугаются, говорят, почему Бог допустил болезни, или почему Бог допускает убийство народов, или, ну, какие-то вещи такие. Ну вот я, к примеру, скажу, мы очень часто Бога своим разумом пытаемся понять. Угу. Но даже если прочитать книгу «Бытие», первую главу, где говорится, что в начале Бог сотворил Бог небо и землю, земля же была пустая, и так далее, и так далее. И вот сколько я раз читала «Бытие», первую главу, по-моему, несколько месяцев назад мы с тобой готовили проповедь, молились, и Бог нам показал, что а Бог-то тьму не сотворил. Тьма была. И вот мы сидим на светлое радио, да, свет. Тьма была. Когда люди обвиняют Бога за тьму, она была. Но Бог сказал, да будет свет. Он не сказал, да будет тьма. Он и принес свет, чтобы эту тьму, она ушла. Поэтому, когда люди обвиняют Бога за тьму, тьма есть в нашей жизни только до тех пор, пока нет света.
Не появился свет.
Да. Но если появится свет, придет в ваш дом светлое радио, светлые люди, светлое описание. Возможно, вы тогда увидите, что начнет все меняться к лучшему.
И убежит тьма,
и
говорится
тьма.
В слове, да.
Приходит
когда
свет,
приходит свет.
Тьма. Вот такой вот маленький стих, да. А мы уже в Боге сколько? 29 лет. А только сейчас мы поняли,
задумались
что
над этим.
А Бог-то тьму не сотворил. Поэтому, да, когда люди обвиняют Бога за тьму, нужно его не обвинять за плохое, а нужно приносить свет и просто изгонять тьму.
А в вашей личной жизни, как ваши Диана и Рома росли? Проходили ли вы трудные какие-то ситуации, где вам нужно было, как иногда говорят, сражаться, верить?
Я думаю, что мы проходили все.
Все, что любой родитель проходит, и даже больше.
И подростковые кризисы.
То есть церковь не спасает от вызовов и проблем.
Да.
Более того, когда они становятся подростками, Иисус сказал, «Я не забираю вас из мира». Когда они дети, мы их вводим в церковь, когда они переходят из детства, уже становятся подростками, переходят во взрослую жизнь, да, они должны сами принимать решения, и в подростковом периоде они видят мир, они начинают знакомиться с миром, им очень тяжело понять, как быть в мире, но быть не от мира. Угу. И в этот период и нельзя их попустить, и нельзя их передавить, и как этот баланс содержать с каждым ребенком очень тяжело.
А тут еще такая ситуация, когда они начинают взрослеть, они-то прекрасно понимают, что ни их семья, ни их церковь не являются совершенными. Потому что и семья, и церковь наполнены людьми. А там, где люди, мы же все прекрасно понимаем, там проблемы. Кто-то кого-то обманул, кто-то надул кого-то, у кого-то обворовали, там еще что-то сделали. У них начинается вот...
Потому что они ожидают
их начинает
от церкви,
терзать.
Идеализируют церковь, да. Ожидают от церкви идеальных отношений. И в такие моменты детей нужно тоже, подростков, учить. А может быть, эту ситуацию Бог и допускает в твоей жизни, чтобы научить тебя прощению, или милости, или терпению. Это сложно, но мы это прошли. Да. Наши дети любят Господа, они служат в церкви. Поэтому, если мы это сделали, я думаю, что каждый родитель...
И они прекрасно понимают, что нет совершенных церквей. Нет идеальных семей. Да. Поэтому нужно к этому стремиться, нужно делать все для этого. Но, тем не менее... будут и проколы, и будут различные ситуации. Их нужно проходить.
Сейчас вы живете в Соединенных Штатах Америки, приезжаете уже как в гости в Киев. Что за служение там? Это ж не только служение друг другу теперь...
Мы еще очень давно, Галина, решили, что еще когда нам было 35-36 лет, что когда нам стукнет 50.
Но это даже больше не решение, а библейский такой подход, потому что в книге
«Числа», 8 глава, в 25 стихе, кстати, Господь дает наставление людям, которые работали в служении в полном. И там говорится о том, что в 25 лет должен человек начинать отправлять службу, как говорится в Писании, а в 50 лет заканчивать. Мое личное мнение, что иногда пастора засиживаются в своих креслах очень долго и не дают новому поколению двигаться вперед. И мы давным-давно решили, что когда нам будет 49 лет, мы перейдем на тренерскую работу. Чем мы сейчас и занимаемся,
в принципе. Мы работаем с пасторами, с церквями.
Да, у нас были и пророчества, и люди воспринимают нас как пасторы пасторов сейчас. Не просто пасторы по местной какой-то церкви.
Мы знали, что нам нужно открыть церковь в Майами, так большое русскоговорящее комьюнити там, много-много тысяч людей, которые говорят по-русски, не было русскоговорящей церкви. Но когда мы начали церковь для русскоговорящих людей, то получилось так, что у нас было два собрания, две церкви получилось. Русская церковь органично перешла в отдельную церковь, а англоязычная осталась нашей церковью с нашим американским пастором, который, кстати говоря, пуэрториканец. И вот мы передали церковь 2 года назад, начали свое служение Косевич Интернешнл.
Да, это как раз было перед пандемией. В январе 2020 года мы открыли свое служение. Мы уже знали, что мы не будем пасторами одной поместной церкви.
Не в Америке, не в Украине,
а вот будем ездить по всему миру и будем конференции, проповеди, наставления.
Но в основном работать с пасторами церквей, особенно с пасторами молодых церквей, которые насаждают церкви. Им нужны, нам в свое время нужны были
Нам нужны были, если помните, такие были Рики, Бетти, Стромбеки, которые в Украине были мама и папа.
Но они были американцы.
Я думаю, что такие люди очень нужны, которые будут. Мы их называем френторы. Не ментор, а френтор. Это человек, друг, который является и другом, и наставником одновременно. Да, и, к сожалению, очень много пасторов сейчас, они одиноки. Особенно сейчас, во время пандемии, люди сталкиваются с такими огромнейшими проблемами. Им даже не к кому
пойти. То есть мы сейчас более страстны по поводу церкви, чем когда бы то ни было. Мы всегда говорим, мы адвокаты церкви. Вчера мы были на собрании в церкви, и одной девушке сказала, женщина, мы адвокаты церкви. Она говорит, как это, что это такое? Мы адвокаты церкви.
Другими
словами, мы защитники. Потому что церковь – это самое значимое строение на земле, которое может быть.
Не только в этом мире. Физическая церковь, а духовную, прежде всего.
Ну, к сожалению, эти минуты, которые нам выделены сегодня, заканчиваются. Но я обещаю дорогим нашим слушателям, которые нас слышали сейчас в эфирном вещании в 8 городах и областях, по Европе мы через спутник Астра-4 доступны, плюс у нас приложение, плюс, друзья, вы знаете, что у нас канал YouTube, где не только видеоверсии наших программ, а идет стрим. Хочу, чтобы вы на прощание нашим радиослушателям буквально по минуте высказали ваши пожелания.
Начну я. Я желаю каждому из нас, чтобы в это нелегкое и такое время, когда всех трясет, давайте будем честными, сейчас всех трясет, и церкви трясет, и бизнесы трясет, и семьи трясет, чтобы мы прежде всего, как я говорил сегодня, мы не теряли веру, а держались своей уверенности в Боге, потому что Бог выведет из любой ситуации, если мы будем продолжать и оставаться Ему верными. Просто доверяйте Ему во всем.
Да, Женя всегда говорит по поводу веры. Вера, если вера будет говорить о вере, то как-то это, наверное, будет масло масляное. Но на самом деле, кроме того, чтобы продолжать стоять в вере, мало что можно пожелать. Я бы пожелала найти себя в Боге. Потому что у каждого человека есть не просто уникальная жизнь, но и уникальное предназначение. И оно состоит из разных заданий. Вот, например, если взять нашу жизнь, да, у нас было задание, мы в определенный период жизни были пасторами церкви. Сейчас наше задание быть больше, как Женя говорит,
наставниками.
Да. Есть разные сезоны, разные задания. И я молюсь о том, чтобы каждый человек мог найти себя в Боге и не бояться переключаться на другое задание, когда Господь говорит, а вот теперь иди туда, вот теперь делай это.
Спасибо, спасибо вам, дорогие радиослушатели, зрители канала YouTube. У нас в гостях были Евгений и Вера Касевич. До новых встреч!
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!